Оскар Уайльд.
Кентавийское привидение.
Материально-идеалистическая история.
Читают Юлия Рудберг и Евгений Киндин. Передача шестая.
Дух сидел у окна и следил взором, как облетает под ветром непрочная позолота с пожелтевших деревьев, и как в бешеной пляске мчатся по длинной аллее красные листья.
Таким одиноким, таким дряхлым показался он маленькой Вирджинии, что она, хоть и подумала сперва убежать и запереться у себя, пожалела его и захотела утешить.
«Мне очень жаль вас, — сказала она, — но завтра мои братья возвращаются в Итон, и тогда, если вы будете хорошо себя вести, вас никто больше не обидит».
«Глупо просить меня, чтобы я хорошо вел себя, — ответил он, с удивлением разглядывая хорошенькую девочку, которая решилась заговорить с ним. — Просто глупо. Мне положено греметь цепями, стонать в замочной скважине и разгуливать по ночам, если ты про это. Но в этом же весь смысл моего существования».
«Никакого смысла тут нет. И вы сами знаете, что были скверны. Миссис Амни рассказала нам еще в первый день после нашего приезда, что вы убили жену».
«Допустим, — сварливо ответил дух, — но это дела семейные и никого не касаются».
«Убивать вообще нехорошо, — сказала Вирджиния, которая иной раз проявляла милую пуританскую нетерпимость, унаследованную ею от какого-то предка из Новой Англии. —
Терпеть не могу ваш дешевый беспредметный ригоризм. Моя жена была очень дурна собой. Ни разу не сумела прилично накрахмалить мне брыжи и ничего не смыслила в стряпне. Ну, хотя бы такое. Однажды я убил в Хаглейском лесу оленя, великолепного самца-одногодка. Как ты думаешь, что нам из него приготовили? Да что теперь толковать? Дело прошлое. И все же, хоть я и убил жену, по-моему, не очень любезно было со стороны моих шуринов заморить меня голодом».
«О, господин дух, то есть я хотела сказать, сэр Симон, вы, наверное, голодный? У меня в сумке есть бутерброд».
«Нет, нет, нет, спасибо. Я давно ничего не ем. Но все же ты очень добра. И вообще, ты гораздо лучше всей своей противной, невоспитанной, вульгарной и бесчестной семьи».
«Не смейте так говорить! — крикнула Вирджиния, топнув ножкой. — Сами вы противный, невоспитанный, гадкий, вульгарный. А что до честности, так вы сами знаете, кто таскал у меня из ящика краски, чтобы рисовать это дурацкое пятно. Сперва вы забрали все красные краски, даже киновой, и я не могла больше рисовать закаты. Потом взяли изумрудную зелень и желтый хром. И напоследок у меня остались только индиго и белила, и мне пришлось рисовать только лунные пейзажи. А это навевает тоску, да и рисовать очень трудно. Я никому не сказала, хоть и сердилась. И вообще, все это просто смешно. Но где видали вы кровь изумрудного цвета?»
«А что мне оставалось делать? — сказал дух, уже не пытаясь спорить. — Теперь не просто достать настоящую кровь. И поскольку твой братец пустил в ход свой образцовый очиститель, я счел возможным воспользоваться твоими красками. А цвет, ну, знаешь ли, кому какой нравится. У Кентервилли, к примеру, кровь голубая. Самая голубая во всей Англии. Впрочем, вас, американцев, такого рода вещи не интересуют».
«Ничего вы не понимаете. Поехали бы лучше в Америку. Да подучились немного. Папа с радостью устроит вам бесплатный билет.
И хотя на спиртное и, наверное, на спиритическое пошлина очень высокая, вас на таможне пропустят, без всяких. Все чиновники там – демократы. А в Нью-Йорке вас ждет колоссальный успех. Я знаю многих людей, которые дали бы 100 тысяч долларов за обыкновенного деда, а за семейное привидение и того больше.
Боюсь, мне не понравится ваша Америка.
Потому что там нет ничего допотопного или диковинного, съязвила Вирджиния.
Ничего допотопного? А ваш флот? Ничего диковинного. А ваши нравы?
Прощайте. Пойду попрошу папу, чтобы он оставил близнецов дома еще на недельку.
Нет, не покидайте меня, мисс Вирджиния, воскликнул дух. Я так одинок, так несчастен. Право, я не знаю, как мне быть. Мне хочется уснуть, а я не могу.
Что за глупости? Для этого надо только улечься в постель и задуть свечу. Не уснуть куда труднее, особенно в церкви. А уснуть совсем просто. Это и грудной младенец умеет.
300 лет, и я не ведал сна.
Печально промолвил дух, и прекрасные голубые глаза Вирджинии широко раскрылись от удивления.
300 лет я не спал. Я так истомился душой.
Вирджиния сделалась очень печальной, и губки ее задрожали, как лепестки розы.
Она подошла к нему, опустилась на колени и заглянула в его старое морщинистое лицо.
«Бедный мой призрак», — прошептала она, — «разве негде тебе лечь и уснуть?»
«Далеко-далеко, за сосновым бором», — ответил он тихим, мечтательным голосом, — «есть маленький сад. Трава там густая и высокая, там белеют звезды цикуты, и всю ночь там поет соловей. Он поет до рассвета. И холодная хрустальная луна глядит с вышины. А исполинское тисовое дерево простирает свои руки над спящими.
Глаза Вирджинии заволоклись слезами, и она спрятала лицо в ладони. Это сад смерти?
Да, смерти. Смерти должно быть прекрасно. Лежишь в мягкой сырой земле, и над тобой колышутся травы, и слушаешь тишину. Как хорошо не знать ни вчера, ни завтра, забыть время, простить жизнь, изведать покой. В твоих силах помочь мне? Тебе легко отворить врата смерти, ибо с тобой любовь, а любовь сильнее смерти.
Вирджиния вздрогнула, точно ее пронизал холод. Воцарилось короткое молчание. Ей казалось, будто она видит страшный сон.
И опять заговорил дух, и голос его был, как в вздохе ветра. «Ты читала древнее пророчество, начертанное на окне библиотеки?»
«О, сколько раз!» — воскликнула девочка, вскинув головку. «Я его наизусть знаю. Оно написано такими странными черными буквами, что их сразу и не разберешь. Там всего 6 строчек. Когда заплачет, не шутя, здесь златокудрое дитя, молитва утолит печаль и зацветет в саду миндаль. Тогда взлекует этот дом, и дух уснет, живущий в нем. Только я не понимаю, что это все значит?»
«Это значит,
печально промолвил дух, что ты должна оплакать мои прегрешения, ибо у меня самого нет слез, и помолиться за мою душу, ибо нет у меня веры. И тогда, если ты всегда была доброй, любящей и нежной, ангел смерти смилуется надо мной. Страшные чудовища явятся тебе в ночи и станут нашептывать злые слова, но они не сумеют причинить тебе вред, потому что вся злокозненность ада бессильна пред чистотою ребенка.
Вирджиния не отвечала, и, видя, как низко склонила она свою златокудрую головку, дух принялся в отчаянии ломать руки. Вдруг девочка встала. Она была бледна, и глаза ее светились удивительным огнем. «Я не боюсь», — сказала она решительно. «Я попрошу ангела помиловать вас».
Едва слышно, вскрикнув от радости, он поднялся на ноги, взял ее руку и, наклонившись со старомодной грацией, поднес к губам. Пальцы его были холодны, как лед, губы жгли, как огонь.
Но Вирджиния не дрогнула и не отступила.
И он повел ее через полутемную зал.
Верни.
Маленькие охотники на поблекших зеленых гобеленах трубили в свои украшенные кистями рога и махали крошечными ручками, чтобы она вернулась назад.
Верни, маленькая Вирджиния!
Кричали они.
Вернись!
Но дух крепче сжал ее руку.
И она закрыла глаза.
Маленькая Вирджиния.
Пучеглазые чудовища с хвостами ящериц, высеченные на камине, смотрели на нее и шептали:
«Что, если мы больше не увидим тебя?
Берегись!» Вирджиния не слушала.
Верни.
Но дух скользил вперед все быстрее.
«Берегись!»
Когда они дошли до конца залы, он остановился и тихо произнес несколько непонятных слов.
Она открыла глаза и увидела, что стена растаяла, как туман, и за ней разверзлась черная пропасть. Налетел ледяной ветер, и она почувствовала, как кто-то потянул ее за платье.
Скорее! Крикнул дух. Не то будет поздно.
И деревянная панель мгновенно сомкнулась за ними, и гобеленовый зал опустился.